Программа «Цена победы».
Добрый вечер. Программа «Цена победы». И сегодня мы ведем ее вдвоем. Владимир Рыжков.
Виталий Дымарский.
Да. И как ни странно, вот мы вдвоем собрались, но не в Москве, а в Санкт-Петербурге. И сегодня у нас очередная наша программа, очередной гость.
Да. И я с удовольствием хочу представить нашего гостя. Это Павел Филин, кандидат исторических наук, профессиональный историк из Санкт-Петербурга. Я очень рад, что Павел у нас впервые, но я думаю, значит, мы придумаем еще какие-то темы для нашей программы «Цена победы». А сегодня мы будем говорить, по-моему, об очень интересном сюжете. Мы будем говорить о Северном морском пути. Вообще, что такое Северный морской путь и как он использовался в годы войны с Советским Союзом, и как шла борьба между Советским Союзом и фашистской Германией за Северный морской путь. И вот мы сегодня с Павлом Филиным, который является специалистом в этой теме, об этом подробно и поговорим.
Ну, я понимаю, что там не только Советский Союз, там и союзники тоже интересовались этим, поскольку, да, все-таки через Север шли поставки известных ленд-лиза и так далее. Да? То есть, это действительно тема интересная. Ну что, тогда первый вопрос вам, Павел. Но это не было, но это, тем не менее, это не было местом боев, да, открытых, вооруженных столкновений. Это была как борьба какая-то такая подспудная, что ли, незаметная.
Да, здравствуйте. Нет, Северный морской путь был непосредственно местом боевых столкновений и боевых ситуаций в годы Великой Отечественной войны. Но я думаю, что нужно немножечко предысторию рассказать Северного морского пути, его значимость и, прежде всего, военно-стратегическую значимость. Почему, собственно говоря, и какую роль Северный морской путь играл в годы Великой Отечественной войны и на более ранних этапах. Я думаю, что имеет смысл начать с периода дореволюционного. Все мы хорошо знаем печальный итог русско-японской войны, когда в годы этой войны пришлось гнать эскадру, Балтийскую эскадру, вокруг Европы, вокруг мыса Доброй Надежды от эскадры Рождественского. И пока она дошла до Японии, на подходах к Японии, там все уже было известно, кто, сколько идет, что идет, в каком порядке. Вот. Соответственно, мы просто потеряли весь наш флот Балтийский в ходе вот этой операции. Именно тогда и возникла мысль о том, что у нас ведь есть маршрут гораздо более короткий вдоль наших же берегов, вдоль северных берегов России. И об этом в свое время, тогда же, до революции, очень много говорили известные наши научные деятели. Это Менделеев, это известный флотоводец Макаров. Соответственно, если бы эта эскадра, так предположить на тот момент, прошла бы шхерами Северного морского пути, она бы совершенно незаметно вышла в Тихий океан, и исход войны с русско-японской войной мог быть принципиально иной.
Павел, а скажите, вот очень актуальная сейчас тема – это глобальное потепление. И я постоянно слышу о том, что вот Северный морской путь вот раньше был недоступен, потому что он все время замерзал. А сейчас вот в связи с глобальным потеплением льда стало гораздо меньше, лед стал тоньше, и, мол, теперь это такая достаточно простая легкая дорога. Вот если возвращаться к началу 20 века и возвращаться к эскадре Рождественского и к Цусимской катастрофе, вот в тот период Северный морской путь действительно был намного более тяжелым для прохождения с точки зрения климата, ледовой обстановки и так далее.
С точки зрения климата тот момент был, конечно, тяжелее, чем сейчас, это однозначно, но на тот момент самого главного не было. Не было знания этого пути, не было понимания, что там вообще есть на Северном морском пути, где льды, какие течения, какие глубины, вообще ничего не было исследовано.
То есть не было даже описания?
Ну, более-менее что-то было известно до устья Енисея, и туда, в принципе, еще до революции были налажены операции. Вот, по транспортировке из Великобритании, в основном в устье Енисея ходили корабли, суда транспортные. Вот, ну а дальше-то на север, точнее на восток, было вообще ничего не известно. Поэтому просто отсутствовало навигационно-географическое описание всего этого региона. И именно после Цусимской катастрофы была осознана нашим правительством необходимость научных исследований Северного морского пути, что и было сделано, собственно говоря. Начато серьезное исследование Северного морского пути еще до революции. В 1908 году было принято решение о необходимости организации экспедиции по Северному морскому пути. Она получила название «Гидрографическая экспедиция Северного Ледовитого океана». Были построены здесь, в Петербурге, два специальных судна ледового класса, то транспорта «Таймыр» и «Вайгач». Вот. И началась большая экспедиция по изучению, планомерному изучению Северного морского пути. На одном из первых этапов этой экспедиции участвовал всем известный Колчак. Ну а дальше экспедицию возглавил Сергеев, после его болезни возглавил Андрей Вилькицкий. И вот известная экспедиция ГСЛО Андрея Ипполитовича Вилькицкого, собственно говоря, провела первое исследование Северного морского пути. Они стартовали, суда не перегнали на Дальний Восток. С Дальнего Востока поэтапно в течение нескольких лет, с 10 по 15 год, прошли весь Северный морской путь с гидрографическими обследованиями. И проводили это уже фактически в годы Первой мировой войны. Вот, как раз тогда они, там, в 13 году они открыли Северную землю, на тот момент ее назвали землей императора Николая II. Вот, это было первое обследование. Делали это военные. Задача стояла чисто военная.
То есть это именно с военной стратегической точки зрения хотели разработать. Да, это не экономический, не коммерческий, не научный подход.
Разумеется, здесь не скидывались со счета коммерческие цели. Оно шло тоже совершенно в русле. Почему бы нет? Потому что надо было связывать между собой Дальний Восток, в том числе и из Лены ходить как-то в сторону Петропавловска-Камчатского и так далее, Владивостока. Вот. Но основная задача была абсолютно военной.
То есть как вы понимаете, в чем была эта военная задача? В чем там были угрозы на севере? Откуда они исходили? От кого они исходили? И против кого или за кого этот Северный морской путь мог быть использован именно в военных целях?
На тот момент угроз военных там, на севере, не было. Они отсутствовали как явление. Были только угрозы. Угрозы только природного плана, то есть незнание глубин, незнание ледовой обстановки. А так это короткий путь для проводки военных кораблей на Дальний Восток.
Да, то есть имелось в виду Дальний Восток.
Да.
Вот у меня вопрос. Правильно я понимаю, Павел, что сама инфраструктура Северного морского пути, вот эти все порты, там, Дикси, Диксон, да, и прочие, они уже в советское время были созданы, да? То есть в царское время успели только описать, промерить, нанести на карту и примерно понять, по каким проливам идти, а уже сама инфраструктура, потому что понятно, что несколько тысяч километров, да, надо, чтобы какие-то порты куда-то заходить, где-то разгружаться, где-то заправляться, это все уже в советское время строилось.
Ну, в общих чертах, конечно, да. То есть основное развитие Северного морского пути, практически все нам известные порты по Северному морскому пути, они возникли в 30-х, 50-х годах. Многие из них вообще в годы войны преимущественно появились. Как раз вот, когда военно-стратегическая необходимость уже просто возникла. А так, да, частично успели описать до революции, но эта работа была только вот фактически в начальной стадии до революции. Следующий этап вот такого мощного как бы освоение Северного морского пути связано было уже с 30-ми годами. И здесь меня как историк всегда вот очень интересовал такой момент. Мы все прекрасно знаем, что вот, слышали челюскинцы, папанинцы, вот, все эти громогласные речи. А что за этим стоит? Почему Челюскин? Зачем вообще был нужен Челюскин? Что там такого? Или там переход Сибирякова в одну навигацию? Вот для чего все это необходимо это было? И почему это в 30-х годах вот прям резко так все выпало? Почему в 20-х годах это не случилось? И здесь в какой-то момент...
Почему, да?
Вот отвечаю. В какой-то момент это даже неким озарением было. Меня увлекло то, что у нас получается 1932 год. Это год, когда была создана мощная организация под названием Главное управление Северного морского пути. В 1931 году был создан Дальстрой. Дальстрой – это мощная организация на Дальнем Востоке, которая добывает ресурсы.
Колыма.
Да. Еще больше меня удивляет, что в 1931 же году было принято первое решение строительства Байкало-Амурской магистрали. Что это? Случайности? Потом выяснилось, нет. Опять же, все связано с военно-стратегическими задачами. В марте месяца 1931 года было создано государство под названием Маньчжоу-го. А еще до этого была оккупирована Маньчжурия Японией. И фактически Япония вышла по всей длине Транссиба на границу с Советским Союзом. Еще несколько километров она перерезает Транссиб, и полностью связь между центром России и Дальним Востоком прерывается. Таким образом, страна разделяется надвое. Враг просто стоял по всей длине вот этой вот маленькой ниточки, которая связывала в единое целое наше государство. В ходе вот этой маньчжурской операции японцы захватили КВЖД. Ну, фактически нам потом его пришлось продать. Мы потеряли эту ветку. Остался только Транссиб. Поэтому нужно было срочно в 1931 году принимать меры для того, чтобы связать или быть уверенным в том, что у нас государство связано в единое целое по своей широтной линии.
И поэтому идея БАМа, который идет севернее Транссиба, поэтому идея Северного морского пути, чтобы дублирующий маршрут, чтобы на крайний случай можно было связать европейскую часть с Дальним Востоком.
Да, и тогда же в 1931-1932 году Туполеву дают большие деньги для развития дальней авиации. Вот у нас получается все для того, чтобы связать государство в единое целое. Это Северный морской путь. Причем до 1932 года велись очень жесткие разногласия в правительстве. Была даже повесная комиссия по созданию Великого Северного пути. Мало кто об этом знает, что подразумевалось под Великим Северным морским путем. Под Великим Северным путем подразумевалась железная дорога. Существовал комитет о строительстве железнодорожной магистрали, который там по северу тоже связывал бы в единое широтное целое наше государство. Однако, когда жареный петух клюнул, и японцы подошли к Транссибу, к всему, надо было срочно принимать решение. Либо мы строим железку, либо мы осваиваем Северный морской путь. Понятно, что железную дорогу построить быстро просто невозможно. Да, это совершенно другие. А у нас есть корабли, есть какие-то ледоколы, которые были закуплены еще в годы Первой мировой войны. Ведь наш флот фактически, который ходил по Северному морскому пути, у нас чуть ли не до 50-х годов это все были суда и корабли, купленные в годы Первой мировой войны, преимущественно, за исключением 4 ледоколов, которые были построены в 30-х годов. Вот, все остальное это вот программа ледокольного строительства и закупки ледоколов. Поэтому 1932 год, создание Главного управления Северного морского пути с целью связать единое целое наше государство. Военно-стратегическая задача. И отсюда, соответственно, мощный наплыв и науки в Арктику, строительство полярных станций, строительство портовой инфраструктуры. В 30-х годах тогда же пошли вот эти вот сквозные рейсы. Первый сквозной рейс от Александра Сибиряков, там, который прошел в одну навигацию по всей трассе. Потом 1934 год Челюскина отправили. Нужно было попробовать прогнать по Северному морскому пути уже не ледокольное судно, а просто вот обычное судно, что вот насколько у нас это получится. Поэтому вот и Челюскин нужен был, чтобы с одной стороны попробовать этот раз, с другой стороны и миру показать, что у нас государство связано в единое целое. Даже если что-то там случится, то вот мы все равно в единое целое, и с нами ничего не сделать. И там помимо Челюскина, и там в Анцете, там тут в разные стороны ходили вот корабли. То есть они, конечно, все эти разовые были акции в 30-х годах. Это не было еще налаженное мореходство по Северному морскому пути. Но тем не менее, это были вот экспедиции, которые показывали связанность государства.
У меня, знаете, еще такой вопрос. А северные наши соседи, да, ну, начиная с Финляндии и так далее, они никогда не обращались там, ну, к России, потом к Советскому Союзу, ну, в основном, конечно, к Советскому Союзу, с просьбами или там с предложениями использовать, ну, для себя эти,
ну, либо совместно.
Северный морской путь. Как, помните, как, потому что ведь пространство, воздушное пространство над Сибирь было очень долгое время закрыто. По-моему, если я не ошибаюсь, уже чуть ли не в 70-е годы только мы разрешили там японцам, по-моему, пролетать, если, или французам, вот эти вот дальние рейсы. Да? Северный морской путь был закрыт для иностранцев?
Смотрите, Северный морской путь – это длинная трасса, большая трасса, которая, ну, сейчас это уже терминологически установилось. Мы сейчас точно знаем, что на данный вот сейчас подразумевается по Северному морскому пути. Это от Новоземельских проливов до Берингового пролива. Вот это Северный морской путь. В принципе, ранее в 30-х годах под Северным морским понималось там, путь от Мурманска или Архангельска до, условно, Владивостока. Это все тоже вот подразумевалось Северным морским путем. Сейчас его немножко укоротили. Вот. Если говорить о северном, скажем, использовании всей длины Северного морского пути, то иностранцам до, вот, наверное, 20-х, до современности весь Северный морской путь никому не был интересен. Но часть его была категорически интересна как раз иностранцам и до революции, и после революции. Более того, как раз был период, когда очень активно использовалась часть этого Северного морского пути до устье Енисея. В 20-х годах существовали так называемые карские операции. Кстати, очень плохо исследованная история. Почему? Потому что это была история взаимодействия между СССР, который в 20-х годах был изгоем, и в 30-х, в общем-то, изгоем в мировом сообществе, и Великобританией. И политика политикой, а бизнес бизнесом.
И карские операции... А что возили-то в этом?
А возили, наши возили лес в Великобританию, в Ньюкасл, большими партиями. А оттуда вывозилась в основном мануфактура оборудования. Вот, это все было очень-очень выгодно. Это был хороший бизнес. Вот, и как раз в 20-х годах вот эта трасса из Великобритании до Енисея, это значительная часть, это западная часть Арктики фактически, она была хорошо исследована, хорошо оборудована и уже была налажена. И фактически, когда вот ГСУМП даже организовал, сказал направление Северного морпути, у них как-то быстро изъяли вот эту часть, пусть этот вот нарком внешторг делает, вот это вот, там деньги идут, все хорошо, а вот вы осваиваете там вот неисследованные участки.
Я, собственно, спросил про иностранцев, потому что еще до начала войны, ну и в тот период относительно там дружбы, да, между Германией и Советским Союзом, немцы там появлялись с какими-то целями.
И да, немцы, и англичане, ну, в основном англичане вот в 20-х годах. Вот, советско-немецкое сотрудничество,
те же, я имею в виду после 33-го года.
Те же 20-х, 30-х годах она интенсифицировалась. А здесь мы сейчас, здесь мы подходим к периоду ближе к Великой Отечественной войне.
Да, конечно.
И оно стало более интенсивным между Советским Союзом и Германией взаимодействие.
Да, я хочу спросить, Павел, давайте мы просто отфиксируем и для себя, и для наших слушателей. Вы рассказали предысторию, то есть, что при царе разведали в 20-е годы, западная часть более-менее начала использоваться теми же англичанами в коммерческих целях, и вот мы уже подошли к 30-м годам, и давайте отфиксируем, значит, что успел Советский Союз построить с точки зрения флота раз, с точки зрения связи 2 и с точки зрения портовой инфраструктуры вот по этому пути. То есть вот на момент начала войны чем мы располагали?
Ну, флот был в состоянии строительства. Перед войной успели построить 4 ледокола мощных по образцу ледокола «Красин». Ледокол «Красин» был построен еще до революции. В 17-м году, буквально недавно праздновали столетие ледокола «Красин», который у нас здесь на Неве стоит сейчас. По образцу, фактически в тех же самых размерениях, было построено уже на наших верфях 4 ледокола. Они получили именование наших вождей. Ледокол «Сталин», ледокол «Канович», «Микоян» и так далее. Последний ледокол уже практически в год войны достраивали. Была большая партия закупленных ледоколов, построена до революции еще в годы гражданской, в годы Первой мировой войны. Транспортный флот был достаточно слаб, но он был тоже, присутствовал. Портовая инфраструктура только стала появляться к этому моменту, к концу 30-х годов. Ну, это Мурманск-Архангельск, понятно. А дальше по трассе Северного морского пути это такие точки, как Диксон, Нордвик, устье Лены, Тикси начал развиваться. Ну и дальше только проведение фактически Петропавловск-Камчатский, Владивосток, все. И были, что вот хорошо успевал быстро развивать Советский Союз, это строительство полярных станций. Без знания погоды, без знания навигационной обстановки на этой территории невозможно ходить по Северному морскому пути. Вот полярные станции достаточно быстро и интенсивно развивались. Там буквально их начали с 15-16 единиц. До революции их вообще были единицы. То есть там, где-то к 30-м годам их было штук 15, наверное. А вот как только был образован ГУСМП, их быстро довели до 50-60 единиц. Единиц по Северному морскому пути. Поэтому базовая фактически инфраструктура уже была создана.
Ну и тогда теперь же к войне переходим, да? Собственно говоря, когда можно сказать, что она началась на Северном морском пути или в тех краях, что ли? Да?
Первые свои зубы Северный морской путь показал, пожалуй, перед войной, прям буквально за год. Это 1940 год.
Во время войны с Финляндией?
Нет. Ну, фактически, да, это хронологически так. Но сюжет весьма странный и до сих пор, на самом деле, не получивший, скажем так, должной оценки в отечественной историографии. Смысл в чем? Перед войной Советский Союз достаточно активно развивал свое взаимодействие с Германией. И велись переговоры о том, чтобы вытащить часть немецких судов транспортных, застрявших в Азии, в Европу. Каким образом это сделать? Можно их тащить вокруг, вокруг мыса Доброй Надежды, что достаточно сложно, и можно напороться тоже на флота союзников и так далее. Вот. И возникла идея, не перегнать ли эти суда северным морским путем.
Немецкие.
Такие переговоры вели. Там порядка 30 судов было. Вот, переговоры...
40-й год, да? Еще
40-й год. Вот, в итоге переговоры ничем не кончились. Перегон этого не состоялось. Но в рамках этих переговоров состоялся другой перегон. Уже не с Дальнего Востока в Запад, на Запад, а с Запада на Дальний Восток. И здесь категорически не хватает документов и материалов по этому событию. Это известный переход немецкого рейдера «Комет» по Северному морскому пути. В 1940 году немецкий корабль, боевой, военный, был закамуфлирован под ледокол «Дежнёв». И под вот, этим камуфляжем как-то очень странно прошел по Северному морскому пути. Потом вышел в, вышел в Тихий океан и потопил там порядка десятка кораблей англичан и американцев. Такая история была, да. И очень странно тоже этот корабль прошел по Северному морскому пути. Он как гоп-стоп там шел. То ему давали разрешение, то ему не давали разрешение. Его постоянно тормозили. Видимо, никак даже не могли сформулировать.
Интересно, вот что он реально один шел? То есть, без сопровождения, без каравана?
Конечно,
просто...
он не смог пройти без сопровождения. И практически все наши известные ледоколы, Сталин, Микоян, прошу прощения, не Микоян, а другие ледоколы, участвовали в проводке этого рейдера. Вот. Его провели сначала проливами, потом в пролив Вилькицкого прошел. Он в какой-то момент получили приказ ледокола не сопровождать дальше рейдер, бросить его там, или даже передали на ледокол, чтобы рейдер разворачивался и возвращался обратно. На что командир рейдера Роберт Эйсон сказал: «Я пройду дальше без проводки». Вот, покинул ледокол и ушел сам. Такая ситуация была. И фактически это первый случай, когда проход военного корабля по Северному морскому пути привел к серьезным, ну, фактически таким серьезным военным потерям в годы Второй мировой войны. Соответственно, что было дальше? Ну, а дальше началась Великая Отечественная война. Дальше началась война. И как раз тогда обозначилась в очередной раз военно-стратегическая роль Северного морского пути. Когда было заключено соглашение о ленд-лизе, поставках по ленд-лизу, этот ленд-лиз у нас поступал несколькими путями. Основной, самый мощный маршрут был в Владивосток, вот где-то процентов там, ну, больше 40, наверное, поступало через Владивосток. Процентов 20 по ленд-лизу поступило в Архангельск, в Мурманск, соответственно, западным путем из Великобритании, Америки. Часть шла южным путем.
Через
Иран, совершенно верно. И часть незначительная, но все-таки шла северным морским путем
из Америки.
Да, совершенно верно. Вот, соответственно, в 1941 году на Северном морском пути было достаточно спокойно, ну, в плановом режиме. Единственное, проходили разведывательные, скорее всего, больше походы немцев, немецких подводных лодок в Баренцевом море. Ну, а когда уже развернулась вот эта программа по поставке ленд-лизов, здесь уже началась реальная бойня, реальная война. Особенно это все активно развивалось в 1942 году, когда пошли конвои. Конвой ПКУ, как мы знаем, назывались ПКУ, это конвои, которые шли в Россию, соответственно, КЮПИ – это обратные конвои. Ну и все это длилось до 1942 года, до лета, когда конвой ПКУ-17 был фактически оставлен кораблями охранения Великобритании, англичан, и поодиночке все транспорты, большая часть транспорта была затоплена немецкими подводными лодками. Соответственно, вот после того, как произошла катастрофа с ПКУ-17 и было принято решение о приостановке поставок по ленд-лизу, возникла идея переориентировать основные поставки, ну, не основные, а часть поставок с западного пути на северный, точнее на восточный. То есть поставлять ленд-лиз северным морским путем. С этой целью Папанин направили в восточный сектор Арктики, чтобы он там наладил судоходство по этому региону, что ему, в принципе, удалось сделать. Но немцы тоже прекрасно понимали, что в связи с прекращением временных этих поставок по западному пути наверняка что-то другое возникнет. У них тоже своя разведка работала. И, соответственно...
Давайте мы сейчас вот буквально на этом моменте прервемся на выпуск новостей, на том, что значит, возникла возможность транспортировки ленд-лиза по Северному морскому пути, и вернемся к нашему разговору сразу после выпуска новостей.
Программа «Цена победы». Программа «Цена победы».
Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем программу «Цена победы». Владимир Рыжков, Виталий Дымарский. Мы находимся в Санкт-Петербурге и разговариваем с петербургским же историком Павелом Филиным. Да. Наша сегодняшняя тема – «Северный морской путь». И мы прервались фактически в самом начале войны еще, когда Северный морской, да, когда Северный морской путь уже, понятное дело, представлял интерес для всех воюющих сторон. Это у тебя вопрос?
Да, и вот что меня удивляет, Павел, хочу, чтобы вы прояснили. Вот смотрите, ну, вот обычно мы знаем, что три маршрута. Значит, на Мурманск шли конвои, через Иран тащили ленд-лиз, и основная масса шла с Владивостока по Транссибу, да? Вы сейчас сказали, что после того, как потопили конвои, значит, у берегов Норвегии, возникла идея поставок по ленд-лизу по Северному морскому пути с Америки. Да? Но ведь это очень тяжелая там, ледовая обстановка. Зимой там вообще невозможно ходить. Вот в какой мере вообще удалось реализовать эту идею? Сколько они смогли перевезти-то?
Ну, если говорить о просто цифрах, перевезенных по Северному морскому пути, то да, в общем-то, поток ленд-лиза по Северному морскому пути в отношении к другим потокам, он был совсем незначительным. Называется цифра, ориентировочная цифра, 2% поставок по ленд-лизу всего было. В абсолютных цифрах это примерно 500 000 тонн было перевезено по Северному морскому пути. В сравнении с западным потоком было перевезено порядка, ну там разные оценки, 4-5 миллионов тонн. Вот, то есть вот пики вот эти порядка 4-5, Северный морской путь это 500 000 тонн. Но тем не менее, да, все реализовать не удалось. Действительно, это сложные способы транспортировки, но тем не менее, не будем забывать, что Дальний Восток, начиная с 30-х годов, это вот я неспроста говорил о том же самом Дальстрое, это место, где добывается золото. И его надо было продолжать добывать. И в том числе ленд-лиз у нас не бесплатный был. Мы золотом за него расплачивались. Поэтому что произошло? Основные поставки, основное снабжение вот этих предприятий Дальстроя были перекинуты на Северный морской путь, на восток. И, соответственно, в устье Лена приходили корабли, разгружались, и продовольствие и так далее, все механизмы и прочее, все транспортировалось на Лену как раз с Дальнего Востока, ленд-лизом. И там до сих пор даже вот Нордвик, Тикси, там даже американской техники много ленд-лизовской брошенной лежит, валяется просто по всему морпути. Туда вот ее завозили целенаправленно. И все это было ориентировано как раз с Дальнего Востока.
А скажите, Павел, такой вопрос. Кроме перевозки товаров и всего того, что нам поставляла Америка по ленд-лизу, какой еще интерес мог представлять Северный морской путь во время войны?
Вот. А второй интерес, когда немцы тоже, благодаря, наверное, своей разведке, поняли, что может быть переориентирована часть потока поставок по ленд-лизу, соответственно, боевые операции немцев продвинулись на восток. До этого они ограничивались Новой Землей, Баренцевым морем. С 1942 года немцы начали активное проникновение в Карское море. А это уже территория Северного морского пути. Это фактически на тот момент считалось глубоким тылом. И советское руководство недооценивало здесь уже совершенно точно незащищенность этого региона. Считалось, что туда никто не сунется. Льды, холодно, вот не пройдут туда. Прошли. И начиная с 1942 года...
Немецкие... А зачем прошли?
Самая известная операция немцев под названием «Вандерленд», «Страна чудес». 1942 год, август месяц. Как все начиналось? В том же году, в том же 1942 году для укрепления Северного флота с Дальнего Востока было принято решение перекинуть несколько военных кораблей. Лидер Баку и там три эсминца планировалось перебросить. Один эсминец там получил повреждение, в итоге развернулся обратно, не пошел. Два эсминца плюс ледокол, плюс еще там ряд транспортных судов. Вот вся вот этот конвой начал движение летом 1942 года с востока в Архангельск или в Мурманск, дальше он рассредоточение. Когда они проходили Тихим океаном, этот конвой был вычислен японской разведкой. Японская разведка об этом доложила немцам. И, соответственно, на перехват этого военного конвоя, который шел на укрепление Северного флота, где вот все основные эти операции по ленд-лизу шли, была организована эта операция немецкая под названием «Вандерленд». Из Нарвика вышел большой военный корабль «Адмирал Шейр». Должны были два выйти, Люцов и Шейер, но Люцов получил повреждение, в итоге один только корабль пошел. Плюс, по разным там данным, от 3 до 5 подводных лодок одновременно сопровождали. Соответственно, немецкий рейдер незаметно, его прохлопала и английская разведка в том числе, вошел в Карское море. И дальше в Карском море он, соответственно, направился в сторону пролива Вилькицкого с тем, чтобы перехватить военный конвой, который шел с Дальнего Востока. Поскольку наше руководство недооценивало возможность появления такого мощного корабля в Карском море, то, собственно говоря, в Карском море спокойно все вели радиопереговоры без шифровок, без как бы... Ну, одновременно с появлением немецкого рейдера велись обычные операции. Например, шел очень большой караван, который вел ледокол «Красин». Там было порядка 10 транспортных судов. Я могу сказать, что это был просто фактически костяк нашего транспортного флота, который передвигался в сторону от Диксона, в сторону пролива Вилькицкого. Его как раз и вычислил адмирал Шейр и пошел ему на перехват. Думаю, что этот караван идет с Дальнего Востока. Тоже не как бы такое. До сих пор даже можно, читая литературу, путать вот эти караваны, которые с Дальнего Востока, которые навстречу шли, потому что все это пока плохо разобрано. Что происходило дальше? Видимо, когда Шейр не понял, в какую сторону двигался караван. То ли на восток, то ли на запад. Вот, максимально мне удалось найти и карты движения Шейра, там заказывал в архивах, и карты движения каравана нашел потом. Я выяснил, что минимальное сближение между Шейром и караваном с Красиным и с 10 транспортами, вот, шедшими, был порядка всего, наверное, ну, миль 25, не больше. Это просто бросок там пару часов. Если бы Шейр сделал атаку на этот конвой, а он вполне мог ее сделать, от конвоя бы ничего не осталось. Это была величайшая трагедия, и фактически мы потеряли бы Северный морской путь в годы Великой Отечественной войны. Почему это не произошло? До сих пор непонятно. Думаю, там, я читаю сейчас журналы, думаю, что, скорее всего, все-таки по погодным условиям, действительно, туманная погода была, вот, и Шейр не атаковал на ближайшем. Вот. А на следующий день караван продолжил движение на восток. Вот. И когда Шейр понял, что караван-то уходит, он пошел ему вдогонку. Начал нагонять Красина. Вот. А дальше что произошло? Поскольку у наших были и карты, и хорошее знание навигационной обстановки, караван ушел шхерами Минина вдоль берега, шхерными условиями пошел в сторону пролива Вилькицкого. А, видимо, у капитана, командира Шейра таких данных не было. Подробно, он пошел, да, он пошел в обход всех этих, вот этих всех шхерных историй и воткнулся в тяжелые льды. Вот. И, соответственно, понимает, что караван-то уходит, а ему не продвинуться. В результате командир Медсен Болькин принимает решение развернуть Шейр, идти назад и вот как бы вдогонку попытаться там шхерами этими пройти. И на обратном пути, когда он развернулся, начал двигаться вдогонку, он воткнулся в одиночное судно. Тот самый Александр Сибиряков, который в 1932 году прошел в одну навигацию весь Северный морской путь. Сначала адмирал Шейр решил прикинуться союзником и выкинул там по разным источникам то ли американский, то ли английский флаг, вот, и попросил сводку погоды, ледовую обстановку. На что наш капитан Кочерава на Александре Сибирякове понял, что что-то все очень странно. Вот, и вышел в эфир информация о том, что наблюдаю неизвестный военный корабль, наблюдайте за мной. Вот, это сразу стало сигналом для всего Северного морского пути, для всех судов, что что-то неладное происходит на Северном морском пути. После этого совершенно понятно, что Шейер понял, что его, значит, позиция рассекречена. Он сменил свой флаг уже на фашистский и начал фактически расстрел Сибирякова. Вот. Кочарау при этом попытался сначала уйти, но, понимая, что это невозможно, принял бой, начал отстреливаться. Ну, представляете, там большой немецкий, мы тогда называли карманный линкор, потому что там по результатам Первой мировой войны не могли строить больше, чем нам. На самом деле это одни из самых мощных кораблей были Великой Отечественной войны. Сибиряков достаточно быстро был затоплен, часть экипажа, ну, большая часть погибла, часть пересела на шлюпки, потом была захвачена в плен, в том числе и Кочарау попал в плен, после войны только вернулся. Одному человеку удалось сбежать, и он там месяц прожил на острове в Северном Ледовитом океане. Не представляю, как он выжил. Это вообще фантастика просто, каким образом. Его потом уже летчики случайно заметили и вывезли оттуда. Вот. Но смысл в чем? В том, что Сибиряков принял этот бой. И да, Сибиряков был приказан молчать и не выходить в эфир. Вот, чтобы не рассекретить как раз нахождение рейдера в Карском море. А Кочарау принял решение выходить в эфир. Ну и, соответственно, был потоплен поэтому. Фактически, благодаря вот этому геройскому поступку, и сразу же по всему Северному морскому пути корабли получили приказание уйти в тяжелые льды. Красин свой караван завел в тяжелые льды. Уже все, не достать никого не было. И Шейер понял, что преследовать караваны и ждать караван там другой с Дальнего Востока уже бессмысленно. Все решения, да, все решения были приняты, он не дождется никого. Тогда, значит, после этого затопления совершенно бессмысленного, Мецен Болькин принимает решение, ну, хоть что-то сделать, идти на Диксон. На Диксоне находился штаб морских операций западного района Арктики. Фактически из Диксона как раз производилось руководство всеми морскими операциями, ну, в западном районе. Вот. На Диксоне уже ждали Шейера, уже знали, что он сейчас наверняка туда подойдет, и готовились. При этом, вот опять же, не до сознания советским руководством как бы опасности ситуации. Буквально за несколько дней до прихода Шейера решили снять береговую батарею на Диксоне и отправить ее в более горячие точки. И уже пушки стояли фактически на причале. И в последний момент, когда вот поняли, что может Шейер подойти, вот эти пушки, они прямо уже в последний момент откатили, поставили. Вот, и эта вот батарея Корнякова, она как раз дала отпор Шейеру. Шейер подошел и начал методично обстреливать Диксон. А задача была у него сделать десант, высадку, захват метеоинформации, ледовой информации. Самое главное в Арктике – это ледовая информация. Где льды, вот что там происходит. Без знания этого невозможно идти куда-либо. Но из-за вот этого отпора, который оказал Диксон, высадка была отменена. Вот. Внешне все выглядело очень красиво, все горело. То есть Диксон всех там расстрелял. Там стояли еще эскадра Дежнев, ледокол. В него несколько попаданий было. Еще одно судно, тоже в него несколько попаданий. Никто даже не... В общем, даже потерь не было. Единственное, были несколько жертв на Дежневе. Там несколько человек погибло. А на Диксоне все были уведены в тундру. И несмотря на то, что там постреляли, никто не погиб.
Павел, а сам-то Шейер, он потом что, вернулся благополучно в Германию?
Вернулся, да, пострелял, значит, ничего не добился и ушел обратно. Сейчас вот у меня карта есть, у меня один момент, который для меня не зашифрован. Я по этой карте вижу, что Шейер подходил к земле Франца Иосифа. Вот, чего он там делал на земле Франца Иосифа в 42-м году, я не знаю.
Пока неизвестно.
Пока неизвестно, да, это пока загадка.
Павел, один вопрос, объясните нам одну загадку, да? Есть такая версия, что немцы чуть ли не на всю войну, весь период войны, просидели в виде то ли метеорологической станции, то ли еще какой-то станции на Таймыре. Что они туда заехали и обосновались еще до войны, еще в 30-е годы, в годы дружбы, да, между Советским Союзом и Третьим Рейхом. Там обосновались, и про них то ли забыли, то ли что. На всякий случай они там с огромным количеством запасов продуктов, которые якобы находили до недавнего времени в вечной мерзлоте, в схронах, значит, там какая-то тушенка и так далее. Да, что они там просидели всю войну. Это, как сейчас бы сказали, уже фейковая новость, тогда такого слов не было. Ну, не новость, а вернее само.
Тут некоторая путаница. Значит, действительно, перед войной достаточно интенсивно и немцы участвовали в наших экспедициях, работали на полярных станциях, это известно, было взаимодействие на Новой Земле, на Земле Франца Иосифа. Речь идет, скорее всего, то, что вы рассказывали, о полярной станции, которая была организована в 1944 году немцами на земле Франца Иосифа. Там была создана полярная станция под названием «Кладоискатель». Значит, задача была как раз снабжение метеосводками немцев для того, чтобы они эффективно перехватывали конвои, идущие западным путем в Советскую Россию. И такая станция была создана, там жило порядка 10-15 человек, были построены здания. Но станция просуществовала недолго. Там известна ситуация, что немцы стреляли белого медведя, накушались им, получили заболевание, то ли трихинеллез, то ли что-то еще, и их потом пришлось быстро-быстро эвакуировать. Причем эвакуация была действительно достаточно быстрая, поскольку даже некоторые документы бросили. Наши ничего не знали про эту станцию до 50-х годов. В 50-х годах во время одной из экспедиций эта станция была обнаружена со всеми свастиками, со всеми немецкими документами. И только тогда мы узнали о том, что у нас прямо непосредственно в нашей территории существовала немецкая метеорологическая станция. Но существовала она недолго, существовала вот буквально там в течение одного сезона фактически. Ну, прозимовали там немцы. Что касается Таймыра, там, скорее всего, никаких метеорологических баз с людьми, чтобы зимовали, не было. Временные времянки базы там наверняка были. И могли ставиться даже автоматические метеорологические станции. Такое тоже было. Есть указания в архивных документах, что находили немецкие там, банки там, какие-то. Но что-то постоянного в западном секторе Арктики
вряд ли.
Хотя известно, что немецкие подводные лодки оперировали.
Довольно далеко заходили.
Довольно далеко до пролива Великицкого. Да, они там лазили и без знания погоды. И понимание ледовой обстановки, это невозможно. Более того, даже сейчас с подводниками разговариваю, которые ходят на подводных лодках, ну, которые немножечко так вот от истории бывают далеки, ну, разные люди бывают, ну, просто подводники. Я им говорю, вот, что немцы в Карском море оперировали в годы Великой Отечественной войны. Как? Такого не может быть. Они же не... Там же льды постоянно. Вы представляете, что такое всплыть, там в льдину уткнуться перископом? Ты перископ теряешь, все, подводная лодка слепая, ничего не сделать. Я говорю, да нет, там вообще просто постоянно боевые операции. Вот не верю. Да, так было, действительно. Вот, порядка там, от 5 до 8 подводных лодок в 42-м, 43-м, 44-м годах постоянно находились в Карском море. Ну, конечно, в летний период зимой там делать нечего.
Павел, вот я хочу спросить, вот, чтобы обобщить вот эту тему, которую мы обсуждаем, что все-таки часть ленд-лиза, да, может быть, не такая большая, 500 000 тонн, но все-таки прошла по Северному морскому пути. Плюс вы говорили о том, что Северный морской путь в годы войны был очень важен для снабжения оборудованием и припасами Дальстроя, то есть тех лагерей, тех рудников золотых, вольфрамовых, молибденовых, которые находились на Дальнем Востоке. Свинцовых, да. Вот скажите, вот такой объем сравнительно небольшой ленд-лиза получился из-за противодействия немцев активного, о котором вы рассказывали, в частности, вот эти рейдеры, десятки подводных лодок, то есть это немцы сумели эффективно помешать, или все-таки не была техника того времени готова к тому, чтобы обеспечить систематическую навигацию по Северному морскому пути в годы войны?
Здесь, я думаю, то и другое. Действительно, немцы смогли организовать достаточно эффективную лодочную войну в Карском море. И достаточно эффективно и серьезно топили наши транспорты. Особенно в 43-44 году. Одна из самых больших катастроф произошла уже в 44-м году, когда был потоплен транспорт Марины Сибирякова и несколько тральщиков. Два тральщика были затоплены. Причем это были тральщики суперсовременные, поставленные как раз по ленд-лизу, оборудованные там, последним словом, техники. Но, тем не менее, не смогли они как бы вот, удалось их как бы затопить немцам. И там погибших было очень много, там больше 250 человек погибло. Вот, сняты люди, там, это была страшная трагедия, там описание просто мурашки по коже, когда читаешь все это. Особенно ну, вот, когда с Марины Росковой там сняли часть людей, точнее просто пересадили на Кунгас, на лодки. Вот, это, и потом они в течение 10 или даже больше дней просто вот дрейфовали в море. И постепенно все умирали. И когда их просто вот в какой-то момент случайно нашел, ну, во время целенаправленных, но все-таки это, представляете, это море, Карское, представляете, в шторм, их нашел наш известный полярный летчик Козлов на гидросамолете, как раз в штормовых условиях, вот он все смог таки посадить свой гидросамолет рядом с этим Кунгасом, с людьми, через 10 дней. Там большая часть просто по дну лежала трупов, а на трупах сидели несколько выживших человек. Вот, и там уже просто...
Но они просто замерзли.
Ну да, это, но они не замерзли, но все, вот, буквально там уже остатки спасали фактически людей. Да, то есть, возвращаясь к вашему вопросу о том, какова роль немецких операций в таком вот задержке такой, таких вот движений по ленд-лизу, какова роль природных условий. Я думаю, то и другое все-таки. Немецкие операции действительно привели к тому, что интенсивные транспортировки между Архангельском и Востоком Арктики, они действительно практически были прекращены. Вот. Более того, в 1943 году был приказ о том, чтобы весь флот практически зазимовал на Диксоне, потому что просто побоялись его перегонять в Архангельск из-за наличия подводных лодок. Вот, с другой стороны, мы знаем, что и сейчас далеко не каждая навигация...
Вот я как раз хотел сказать, что вот мы обсуждаем 40-е годы, и мы понимаем уровень техники того времени. Казалось бы, сейчас 21 век, есть атомные ледоходы, ледоколы, есть суда ледового класса, есть GPS, в конце концов, есть спутниковая съемка. Ледовую обстановку можно брать просто со спутниковых, так сказать, со спутников вплоть до метра. И тем не менее, даже сейчас прохождение Северного морского пути является рискованным делом, и не каждый решится это сделать. А уж тогда-то, тем более, в годы войны, чтобы наладить систематическую поставку, мне кажется, это вообще было в принципе невозможно.
Ну, такой поставки, скажем так, с запада, с востока, ну, допустим, с Тихого океана в Архангельск, таких поставок действительно был мизер. Но если вот такую границу взять пролив Вилькицкого, то в восточную часть Арктики как раз ленд-лиз и поступал по Северному морскому пути. То есть мы делим фактически Северный морской путь на две части. Это поставки Архангельск-Диксон, вот здесь свои операции, и поставки Дальний Восток-Лена, Нордвик-Таймыр. Вот как, а вот сквозных поставок в годы Великой Отечественной войны практически не было. То есть вот тот ленд-лиз, те самые 500 000 тонн, которые поступили Северным морским путем, это скорее вот те самые, тот самый ленд-лиз, который поступал в восточный сектор Арктики.
Вот мне еще интересно, я пытаюсь понять. Я примерно представляю себя, что представляли себя подводные лодки немецкие 30-40-х годов. Значит, это дизельные лодки, не очень большие. Как им удавалось, во-первых, значит, ходить такие далекие расстояния? Как им удавалось заправляться и где? Как они могли обеспечить техническую поддержку в таких отдаленных регионах? Ведь я, честно говоря, с трудом понимаю, как они могли в Карском море что-то делать, если их база была в далекой Норвегии. Как вообще это все у них было организовано у немцев?
Ну, хороший вопрос. На самом деле он до сих пор толком не разобран. Этот вопрос. Тут очень много вопросов. Но то, что там танкеры, сопровождение было тоже где-то в Баренцевом море, они болтались и подзаправлялись, это известно. То, что временные метеорологические станции были у них, и в том числе и в Карском море, и в тех же самых Шхерах-Минина, архипелаг Норденшельда и так далее, тоже наверняка были. И на Новой Земле свои временки базы. Постоянных не было баз, скорее всего. Хотя, на самом деле, вот у нас давно есть идея сделать хорошую экспедицию по этим Шхерам, полазить, посмотреть все-таки. Потому что до сих пор там серьезных таких вот исследовательских экспедиций, которые бы целенаправленно что-то искали, не было. Поэтому вопрос во многом является вопросом, это такая тавтология, но действительно многие вещи непонятны. Тут еще какой вопрос? Почему все это так плохо изучено было? Потому что Карское море в годы войны не было объявлено театром военных действий. У нас вот театр военных действий – это Баренцево море. Оно хорошо изучено, все там разобрано буквально, там и полярные конвои тоже. Это вот хорошо изученная на самом деле тема. Она не так там в годы советской власти сильно изучалась, а вот после там, постсоветское время она большое количество книг опубликовано. А вот по Карскому морю нет. Тут были личные какие-то еще вещи, мотивы. Тут явно были не какие-то странные взаимоотношения между руководством Главного управления Северного морского пути и командованием Северного флота. Вот взаимодействие между Папаниным и Арсением Головко, ну, вот тоже неразобранная тема. У меня ощущение такое, что Папанин не хотел попадать под, скажем так, под управлением Головко.
Ну что, Павел, у нас остается одна минута, и поэтому последний вопрос. Давайте попробуем для наших слушателей обобщить. Что изменила Вторая мировая война, Великая Отечественная война в судьбе Северного морского пути, если смотреть современными глазами? Что-то принципиально изменилось за годы войны?
Как ни странно, объем грузоперевозок именно за годы Великой Отечественной войны резко вырос. Первое. В годы Великой Отечественной войны была построена фактически вся та самая инфраструктура, которая посуществовала там чуть ли не до 80-х годов, когда ее начали, 70-х, 80-х годов, когда ее начали активно модернизировать. Далее. Хочу еще момент сказать, что Северный морской путь и вообще Арктика еще большее значение приобрела после Великой Отечественной войны. Именно через Арктику пролегают кратчайшие пути переброса ядерного оружия. Поэтому Северный морской путь и Арктика стали еще более важными после Великой Отечественной войны. Защита фактически всех рубежей нашей страны, она пролегает там, на Арктике.
Спасибо огромное. Я напоминаю, что сегодня мы работаем из Санкт-Петербурга. Мы на эхе Санкт-Петербурга. Наш гость сегодня Павел Филин, кандидат исторических наук, санкт-петербуржец, историк. И, по-моему, мы сегодня очень интересный сюжет рассказали о Северном морском пути, начиная от первых разведок этого пути до очень активного и интенсивного его использования в годы Великой Отечественной войны. Павел, спасибо вам огромное, а мы с вами услышимся ровно через неделю.
Программа «Цена победы».